моя березовая грусть. Моя страна, моя Россия, шестая часть вселенной Русь, многострадальная мессия. Здесь, среди разрухи и руин, среди...
Глава восьмая. Как ученый скажу, у нас нет никаких условий для диктатуры. И не только потому, что Путин за рынок и за частную собственность. А. Цыпко. Политолог. Сами знаете, кто сидел в сортире, читал запрещенную книжку Буковски и много думал. У Буковски не работал унитаз. И тогда Буковски, прям так и написано, вылавливал плавающее там говно, складывал в коричневый бумажный мешочек, шел на улицу и выбрасывал его в укромном месте. Сами знаете, кому это не давало покоя. Он представил себя на месте Буковски и решил, что писатель вел себя в корне неверно. Зачем трудоемко вылавливать говно из унитаза, где оно плавает в воде, приобретая неудобную для вылавливания и транспортировки консистенцию, если можно насрать прямо в мешочек? Понятно, что это требует определенной ловкости. С другой стороны, если поднести мешочек прямо к анальному отверстию и плотно обжать по краям, то все говно попадет туда. А Буковский, судя по всему, человек был небрезгливый, осуществил бы такую процедуру без труда, раз уж говно вылавливал. «Нет», — подумал сами знаете кто и покачал головой. «Правильно мы его книжки сожгли. Буковский этот ничему не может научить». С этими мыслями он вырвал страничку и тщательно принялся ее разминать.
Будущее, единая Россия, молодая гвардия, патриоты новой эры, молодая гвардия. Мы не теряем веру, за нами будущее. И это сила, молодая гвардия, единая Россия, молодая гвардия, патриоты новой эры, молодая гвардия. Мы не теряем веру, за нами...
Костер горел ярко и жарко, а стоявший возле него товарищ из идущих вперед, а может, из идущих взад, потому что он был в безжопных штанах и в куртке с портретом сами знаете кого, шевелил там длинной кочергой. Черные хлопья порхали, как мотыльки.
«Карашки!»
— сказал дурак Володя, взволнованно глядя на костер. «Заебись!» — согласился с ним Фрязин. «Мы в детстве картошку пекли». Володя кивнул, то ли понял, то ли просто так.
«Гражданин!»
— кто-то подергал Фрязина за полу. Мужчина в очках стоял, переминаясь с ноги на ногу, и держал в руке книгу, аккуратно обернутую в газетку. «Что вам?»
«А скажите, гражданин, можно книжку поменять?»
«Что у вас там?»
«Да вот».
Мужчина в очках осторожно ободрал газетку и показал Фрязину красивую обложку.
«Пелевин».
«Дайте-ка посмотрю». Идущий взад взял у очкастого книжку и полистал. «Ну, и кого наебать хотели?» «А что такое?» «Да вон, смотрите». Идущий вперед сунул ему под нос раскрытые страницы. Фрязин прочитал про себя. «С Кузнецкого моста я заехал в кондитерскую на Тверской. И хотя желал притвориться, что меня в кондитерской преимущественно интересуют газеты, не мог удержаться и начал есть один сладкий пирожок за другим. Несмотря на то, что мне было стыдно перед господином, который из-за газеты с любопытством посматривал на меня, я съел чрезвычайно быстро пирожков 8». Всех тех сортов, которые только были в кондитерской. Фрязину тут же захотелось теплого пирожка с мясом, повидлом или пусть даже с капустой, но понять он ничего не понял.
«И что?» — спросил он. «Про пирожки?»
«Не про пирожки, а Льва Толстого книга, юность».
«А что, Толстого не велено менять?»
«Толстого не велено, Пелевина велено, только Пелевина не осталось, а эти ферты где-то обложки, блядь, берут и всякую хуйню в них запихивают».
«Протестую!» — сказал мужчина в очках. «Толстой не это самое!»
«Ничто!» — спросил Фрязин.
«Ну, не оно, не как гражданин сказал».
«Не хуйня, что ли?» — спросил идущий взад.
«Не она!» — кивнул мужчина в очках.
«Ну пусть не хуйня ваш Толстой. А что Пелевин-то ваш пишет?»
«А Пелевин вот!»
С этими словами идущий вперед достал из кармана еще одну другую книжку и сунул точно так же под нос Фрязину. Тот прочитал про себя. Портьера у входа колыхнулась, и оттуда высунулся человек косоворотки. Он щелкнул пальцами куда-то в темноту и кивнул на наш столик, потом повернулся к нам, отвесил короткий формальный поклон и исчез за портьерой. тотчас откуда-то вынырнул половой с подносом в одной руке и медным чайником в другой. Такие же чайники стояли на других столах. На подносе помещалось блюдо с пирожками, три чайных чашки и крохотный свисток. «Опять про пирожки», — растерянно сказал он, глядя то на идущего взад, то на мужчину в очках. Идущий взад посмотрел на книжку, перечитал, где Фрязин показал ногтем, и пожал плечами. «Странно. А ну-ка, давайте посмотрим Толстую». «Ты же сказал Толстого». «Толстой то писатель, а Толстая-то, ну, тоже писательница вроде как. Только ее велено того, жечь, а Толстого нет. Вот, читайте сами». Он выудил обгорелую книжицу и поднес ее Фрязину на кочерге. Покидав горячее с ладони на ладонь, кстати, снова вспомнил с картошкой из костра, Фрязин пролистнул места поподжаристее и прочитал. «А в другой горнице стол накрыт. И чего только нет на столе на том. От одного края до другого. Миски, блюда всякие, котлы да тарелки. Пирожки без счету, блины, оладьи, пампушки витые, кренделя, вермишель разноцветная. Слушай, ты объясни мне, вы что, про пирожки все сжигаете? А кто велел?» Мужчина в очках дурно захихикал. «Кто велел?» — зарепенился был идущий вперед, но вспомнил, что Фрязин не кто-то с горы, а вопрак, и мирно завершил. «Указание такое, вы понимаете?» «Понимаю», — добродушно сказал Фрязин. «Значит, ты вот очки его надуть хотел. За какого-то сраного Толстого под видом Пелевина книжку выменить». «Хотел», — согласился идущий вперед. Мужчина в очках притих, озираясь. Хихикать перестал, падла. «А что за книжки в обмен даете?» «А вот», — идущий взад показал Фрязину другую книжку, взятую из стопки, лежавшей тут же. «Васильев». «Не читал». «Гляньте». Фрязин поглядел в белый лист с бегущими по нему черными буковками. Улыбнулся. «Ну, братцы, смотрите, чего нашел. Мама растолковала, как найти общежитие, и Искра убежала, успев, правда, съесть два пирожка». «Нет!» — страшно закричал идущий взад и побежал прочь, отшвырнув кочергу и мелькая белыми ягодицами. Мужчина в очках печально посмотрел ему вслед и заметил. «Как нехорошо получилось». «А вы идите», — велел ему Фрязин. «Скажите спасибо, что отпускаю». «Спасибо», — сказал мужчина в очках. «И что?» «Хуев 100», — сказал Фрязин. «Вали, а то сейчас дурака напущу». «Слабоумного гражданина», — поправил мужчина в очках, пятясь. Потом он повернулся и медленно пошел от костра, видимо, стараясь показать, что тоже не говно. Но тут дурак Володя страшно крикнул: «Карашки!» И очки побежал едва ли не быстрее идущего, который уже скрылся за корявыми кленами парка. «Вот и поработали, Волоха». Фрязин похлопал дурака по плечу. «Поехали домой, что ли?» Но домой не поехали. Как только сели в машину, заверещала рация. Дурак схватил микрофон и крикнул: «Агу! Агу!» «Согни хуй в дугу!» — сказали из динамика. Голос был лагутинский. «Чего там у тебя?» — спросил Фрязин, не без труда отбирая у Володи микрофон. «Это не у меня, а у тебя!» — сказал ехидный Лагутин. «Где ходишь?» «На задание сжигаем». «Сжигаем. Обыскались тебя из управления. Нужен ты им, так что бросай все, езжай в контору. Ой, неладно на сердце у меня. Не из-за мудака ли того самого?» «А вот сейчас и узнаем», — сказал Фрязин. Заводя машину, он заметил, что дурак держит в руке книжку. «На что тебе книжка-то?» «Ца-ца», — сказал дурак. «Важно».